эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 августа. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. МИД Грузии сделал заявление о преднамеренности действий со стороны России в войне 2008 года. Несколько несовершеннолетних заключенных 11-го исправительного учреждения в Тбилиси устроили в тюрьме бунт. В Грузии продолжается война рейтингов. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийском городе Алеппо повстанцы полностью оставили район Салахиддин. Две белорусские журналистки оштрафованы за фото с плюшевым мишкой. В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело. В сирийском городе Алеппо повстанцы полностью оставили район Салахиддин. Как сообщил сегодня агентство «Франс Пресс», один из командиров повстанческой армии Хасам Абу Мохаммед, это был тактический маневр. По его словам, Салахиддин, который был опорным пунктом сирийской свободной армии, сейчас входят правительственные войска. Бои в Алеппо, коммерческой столице и крупнейшем городе Сирии, продолжаются с 28 июля, когда верные режиму президента Башара Асада силы начали массированное наступление на позиции закрепившихся там повстанцев. Сегодня же стало известно, что Асад назначил нового премьер-министра. Им стал министр здравоохранения Ваэль Аль-Халки. Прежний глава правительства Рияд Хиджаб в понедельник перешел на сторону оппозиции. Между тем, государственное телевидение Ирана сообщило о начавшейся в Тегеране международной конференции по Сирии. Заявлено, что в форуме участвуют 30 стран, среди них Россия, Пакистан, Афганистан, Ирак. Встречу открыл иранский министр иностранных дел Али Акбар Салихи. Боснийские сербы призвали уйти в отставку министра иностранных дел за то, что он рекомендовал постоянному представителю страны при ООН поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи, осудившую сирийский режим. После боснийской войны 92-95 годов Боснии и Герцеговины управляет коллективный президиум в составе представителей всех трех воевавших сторон – боснийских мусульман, боснийских сербов и хорватов. Любое серьезное внешнеполитическое решение может быть принято только единогласно. Член коллективного президиума от боснийских сербов Небойша Радманович заявил, что глава МИД Златко Лагумджия должен уйти с поста, поскольку принял свое решение без консультации с высшим органом государственной власти.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске приговорены к выплате штрафов независимый фоторепортер Юлия Дорошкевич и корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Беларуси Ирина Козлик. Девушки признаны виновными в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. В ночь со среды на четверг журналистки провели в Минском центре изоляции правонарушителей, передает Игорь Корней.
Журналисток арестовали вечером 8 августа, когда Юлия Дорошкевич фотографировала Ирину Козлик с плюшевым медвежонком-парашютистом. В составленных впоследствии административных протоколах было указано, что они обвиняются в пикетировании путем фотографирования. Суд признал девушек виновными в несанкционированном пикете и штрафовал на 3 миллиона белорусских рублей каждую. Уже более 30 журналистов приняли участие в необычной фотосессии в знак солидарности с задержанным фотографом Антоном Суряпиным. 4 июля легкомоторный самолет с двумя гражданами Швеции беспрепятственно влетел в Белоруссию со стороны Литвы и полтора часа разбрасывал на территории страны плюшевых медвежат с листовками в защиту свободы слова. Через несколько дней под стражу был взят 20-летний студент Института журналистики Антон Суряпин, который первым разместил на своем сайте снимки мишек-десантников. Вместе с риэлтором Сергеем Башаримовым, который якобы сдавал жилье еще двум шведам, обеспечивающим наземное прикрытие воздушному экипажу, он обвиняется в содействии нарушению государственной границы. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело, передает Владимир Ивахненко.
Об очередном уголовном деле против Юлии Тимошенко сообщил в интервью газете «Сегодня» первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. Экс-премьеру инкриминируют нанесение телесных повреждений сотруднику следственного изолятора. Как известно ранее, сама заключенная Качановской колонии заявляла, что была избита охранниками этого исправительного учреждения. С мая она проходит курс лечения спины в одной из харьковских больниц. Из-за болезни Тимошенко неоднократно переносит судебный процесс в Харькове по ее делу о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины» и в Киеве рассмотрение судом кассации по газовому делу, по которому бывшая глава правительства осуждена к 7-летнему наказанию. Как отмечают в Генпрокуратуре, человек с такими заболеваниями, как у Тимошенко, не может лечиться вечно. По словам Кузьмина, в середине сентября экс-премьеру предъявят новые обвинения о ее причастности к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня, застреленного 16 лет назад в аэропорту Донецка. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Берлине руководители городского отделения партии «Союз-90» вручили в посольстве России адресованное российскому президенту Владимиру Путину письмо солидарности с группой «Pussy Riot», передает Юрий Векслер.
Письмо подписано и руководителями партии на федеральном уровне Клаудией Рот и Чемом Оздемиром. В письме в частности говорится: «Мы признаем, что форма выражения своего мнения участниками группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя для некоторых людей могла быть неприятной, но такое травмирование религиозных чувств не делает правомерным судебное преследование и вызывает сомнения в адекватности реакции на происшедшее. Мы выражаем свою солидарность с находящимися в заключении артистками и феминистками из группы Pussy Riot и требуем их немедленного освобождения». Конец цитаты. После вручения письма представителю посольства сопредседатель берлинского отделения партии «Союз-90 Зеленые» Беттина Ярош в частности сказала: «Молодым женщинам было отказано в освобождении под залог до окончания процесса, во время которого их держат в стеклянной клетке, и это не может не вызывать представления о показательных процессах известных времен, что совершенно не соответствует нормам демократического государства». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Вотеришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в разных городах России и за ее пределами начались акции протеста черкесов против политики, проводимой в отношении этого народа. И сегодня у нас сейчас на линии прямой связи из Черкесска наш корреспондент Мурат Гукимухов. Добрый вечер, Мурат.
Добрый вечер, Кэти.
И чего добиваются черкесские общины? Удалось ли им действительно организовать масштабную манифестацию в разных городах мира?
Ну, сегодня группа молодых активистов черкесского движения в Москве намеревалась провести массовую акцию у здания российского МИДа, чтобы привлечь внимание государства к гуманитарной проблеме, в которой оказались и российские граждане в Сирии, и черкесская диаспора, которая подпадает под действие закона о соотечественниках за рубежом, из-за которых Россия взяла на себя обязательства по защите их прав в странах проживания. Но пока ситуация складывается таким образом, что Россия игнорирует проблемы и россиян, и своих соотечественников. Проводить массовую акцию протеста запретила префектура Центрального округа Москвы. Но сегодня активисты воспользовались правом на одиночное пикетирование. Активисты-одиночки с плакатами в защиту прав человека на жизнь и на родину сегодня стояли у здания МИДа, администрации президента России, МЧС и управления миграционной службы. Участники акции заявляют, что Россия больше не может отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. Необходима государственная программа по перемещению людей, жизни которых в опасности. Или, наконец, пусть власти России дадут внятный отказ. Больше года диаспора вела переговоры с российскими властями. В Россию приезжали делегации из Сирии. В Сирию ездила делегация Совета Федерации. Людей обнаружили, но результаты пока мизерные. Из 150-тысячной диаспоры в Россию с начала года смогли перебраться около 400 беженцев. Государство на их нужды не выделило ни копейки. Сегодня ввоз беженцев из зоны конфликта, беженцев из зоны конфликта, их обустройство, размещение проводятся исключительно на частные пожертвования. Оформлением приглашений и прочих документов, оказанием юридической помощи беженцам занимается общественная организация «Парыт», «Авангард». На сегодняшний день она оформила около 1500 приглашений, из которых лишь 400 человек реально приехали в Россию. Остальные пока не могут выехать из зоны конфликта. Более того, в последние 2 недели, как мне сказали юристы из организации ПАРЭД, Россия прекратила выдачу виз, ссылаясь на то, что якобы существуют некоторые погрешности в оформлении документов. Сирийские же черкесы утверждают, что им просто не хотят выдавать визы. Сколько им отказано во въезде, пока установить невозможно. С кем-то оборвалась связь, кто-то не может добраться из Дамаска в Алеппо, в Дамаск из Алеппо или Холмса из-за военных действий. Положение черкесов, желающих вернуться в Россию, и, собственно, российских граждан в Сирии, которых в Сирии около 100 тысяч, заметно осложнилось после отмены Аэрофлотом авиарейсов на Дамаск с 8 августа. Границы республики блокированы, фактически сегодня есть только одна дорога из Сирии через Ливан, но она очень опасная из-за того, что эта дорога постоянно подвергается нападениям, ее не контролируют власти. В общем, положение и соотечественников за рубежом в Сирии, и российских граждан близко к гуманитарной катастрофе.
Спасибо. Мурат, вы закончили?
Да.
Спасибо за подробную картинку. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Черкесска был наш корреспондент Мурат Гукемухов. И мы продолжаем программу. Сегодня истек срок, предоставленный службой госаудита лидерам грузинской мечты Бедзине Иванишвили и Кахикаладзе для того, чтобы они вернули на свои личные счета свои же собственные миллионы, которые они снимали в течение последнего года. С такой рекомендацией генеральный аудитор обратился к оппозиционерам после того, как Иванишвили и Каладзе отказались предоставить им детальный отчет о том, для чего им были нужны эти деньги. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Из информации службы госаудита Грузии всем гражданам Грузии стало известно, какие суммы со своих счетов снимают богатые люди – Бедзина Иванишвили и Кахикаладзе в частности. В течение года Бедзина Иванишвили со своего личного банковского счета обналичил чуть более 5,5 миллионов лари, а Кахикаладзе – около 3 миллионов 400 тысяч лари. При этом они не указали, для чего им понадобились их же деньги. В заявлении службы госаудита отмечается, что Иванишвили и Каладзе являются лицами, которые публично заявили о своих политических целях, и для прозрачности финансирования политических партий им были направлены письма с просьбой предоставить документально подтвержденную информацию об использовании этих сумм, на что они ответили необоснованным отказом. Адвокат Иванишвили и Каладзе Шалва Тадумадзе недоумевает по поводу того, что госаудит счел необоснованным отказом письмо лидеров грузинской мечты, в котором они выразили готовность сотрудничать с этим государственным органом в случае, если служба финансового мониторинга приведет им закон, который обязывает их отчитываться за потраченные на себя деньги.
Это неразумное требование, а в случае Каладзе невыполнимое. Закон не обязывает Каладзе вернуть на свой счет потраченные на себя деньги. И даже если Каладзе согласился бы выполнить это требование, физически это сделать невозможно. На все его счета наложен арест, и перечислить на них деньги нельзя.
Адвокат Шалва Тадумадзе отмечает, что в легальности денежных капиталов его клиентов ранее никто не сомневался. Адвокатов миллиардера и бывшего футболиста Милана удивил тон заявления госаудита, в котором говорится, что главная цель службы – это предотвращение нарушений, а не назначение санкций. Поэтому служба, мол, советует Иванишвили и Каладзе вернуть денежные суммы на свои же личные банковские счета. Это требование службы госаудита незаконно, заявляет представитель Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа.
Право и нормы, которые дают право службе госаудита требовать от гражданина вернуть личные деньги на его счет, не существует. Выполнять такое требование не обязательно, соответственно, на Иванишвили и Каладзе не могут быть распространены санкции.
Юристы отмечают, что служба финансового мониторинга обращает внимание на происхождение денег на банковских счетах любого человека, если сумма перечисления или же обналичивания превышает 30 тысяч лари, политики. Отдельные меры распространяются на политически активных людей. Если у службы возникли подозрения, она обращается в прокуратуру с просьбой расследовать происхождение денег. В этом случае правоохранительные органы должны предъявить гражданину улики и доказательства, но сам он не должен отчитываться перед государством, на что потратил свои деньги, утверждает экономист Важа Беридзе.
Чего мы хотим? Построить такой заповедник, в котором не смогут жить миллионеры и миллиардеры? Может быть, служба госаудита лучше направила бы свои силы на то, чтобы выявить, на что тратятся бюджетные деньги, чем гоняться за богачами, досаждая их вопросами, на что они тратят свои деньги, добиваясь, чтобы деньги не были задействованы на выборах. Я все это расцениваю как использование административного ресурса.
Важа Беридзе согласен, что процесс финансирования политических сил должен быть прозрачным, но нельзя выдвигать людям те требования, которые не прописаны в законах. Реакция службы госаудита на отказ лидеров грузинской мечты отчитаться за потраченные личные деньги пока неизвестна. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, в Грузии продолжается война рейтингов. Сегодня очередная зарубежная компания представила результаты соцопроса, согласно которым грузинская мечта и национальное движение пользуются равной поддержкой среди населения. Эти результаты сильно отличаются от тех, которые ранее были предоставлены американскими неправительственными фондами. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Опрос американской компании Pension Berland показал, что два главных конкурента «Грузинская мечта. Национальное движение» идут ноздря ноздрю. За них готовы проголосовать около 40% опрошенных. На первый взгляд придраться не к чему. Компания, чья подпись стоит под исследованием, работает более чем в 100 странах мира, со многими именитыми западными лидерами. Но без изъянов не обошлось. Дело в том, что у Pension Berland нет постоянного представительства в Грузии. Ее партнер, выполнивший всю работу, советник Бедзины Иванишвили Зураб Бигвава. Это его компания «Психопроект» занималась сбором и первичной обработкой данных для американцев. Сам Бигвава не стал отрицать, что сотрудничает с ними, но утверждает, что подлог с его стороны исключен. Все было сделано предельно честно и профессионально.
Я готов всю базу предоставить кому хотите. Любому специалисту, любому эксперту предоставить всю базу данных. И пусть они сами проверяют, насколько это было реально. Но я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из наших оппонентов или моих оппонентов то же самое проделал бы со своими базами.
Сказал Бигвава. Это не первый случай, когда Бигвава обвиняет в фальсификации данных соцопросов. Пару недель назад другая, на этот раз британская компания Oxford University, объявила о том, что грузинская мечта лидирует по электоральным симпатиям. Ее местным партнером стала малоизвестная в стране ассоциация молодых психологов. Бигвава сегодня признался, что и в ассоциации у него немало знакомых и друзей, но он отрицает, что каким-то образом вмешивался в их работу. Еще один вопрос, на который нет ответа, это кто финансировал проведение этих двух опросов. Директор Pension Berland Крейг Смит сегодня сообщил, что его исследование заказала организация «Европейская платформа за демократию в Грузии». Один из ее руководителей – опальный грузинский чиновник Бедзина Георгубиани. Он отказывается раскрывать источник финансирования организации, но при этом отрицает какую-либо связь с Иванишвили. Крейг Смит сегодня заявил, что не пытался выяснять родословную средств, которыми было оплачено исследование.
Мы понимаем, что предвыборная кампания в самом разгаре, и каждая из сторон будет пытаться сделать все возможное, чтобы дискредитировать кампанию, методологию и опрос в целом. Чтобы не попасть вот в такой просак, наш заказчик решил нанять кампанию с многолетней репутацией.
Говорит Смит. Он предложил не останавливаться лишь на рейтингах двух главных политических конкурентов в Грузии. Его исследование показало, что основной электорат правящей партии – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Представители старшего поколения хотят, чтобы политическая ситуация в стране поменялась, поэтому многие из них поддерживают оппозицию. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередная годовщина начала августовской войны ознаменовалась двумя скандалами. Первый связан с фильмом «Потерянный день» и высказываниями некоторых российских генералов, напрямую обвинивших Дмитрия Медведева в том, что он слишком поздно отдал приказ о вводе войск на территорию Южной Осетии, и в результате жертв существенно больше, чем могло быть. Второй скандал разразился уже в Грузии. Грузинский МИД и СМИ обвинили Владимира Путина в том, что он в течение долгих лет готовил вторжение на территорию Грузии. О том, как воспринимают эти события в Южной Осетии, расскажет наш корреспондент Ирина Келихсаева.
О фильме неизвестных документалистов в Южной Осетии слышали только из российских новостей. Уже два раза президенту России пришлось отвечать на вопросы журналистов о скандальных заявлениях российских генералов-героев анонимной ленты. Правда, почему-то авторство картины они приписывают в том числе югостинским журналистам. Сегодня директор телекомпании ИР Роберт Кулумбегов полностью опроверг эти домыслы. Когда я говорила сегодня с людьми, мне приходилось вкратце пересказывать сюжет фильма и рассказывать о претензиях, адресованных Медведеву. Сама постановка вопроса вызывала у моих собеседников удивление. Какая разница, на день позже или раньше? Главное, что российские войска вошли и спасли. Что генералы хотели от Медведева, люди явно не понимали. Жительница Цхинвала Вера считает, что население города спасло то, что это решение было в принципе принято. Хотя наверняка сделать это с учетом последствий было не так просто.
Никакого значения не имело, когда ввели сюда войска. Никакого абсолютно. Даже если бы это было через 3 дня. Потому что мы сидели в подвалах и ждали. И нам было все равно, мы в это верили. Главное самое, что Россия пошла на этот шаг. И войска сюда были введены. Иначе здесь ни одного человека не осталось бы в живых. Ни одного.
С утра грузинские официальные телеканалы смакуют вчерашние высказывания Владимира Путина о том, что задолго до августовской агрессии, которую осуществила Грузия, а конкретно в 2006-м, начале 2007 года, России был разработан специальный план по ее отражению. В стратегию входила и подготовка югостинских ополченцев. Однако выхваченная из контекста фраза стала для грузинских журналистов доказательством того, что Путин еще в 2006 году планировал вторжение в Грузию. Эта трактовка, которой все грузинские СМИ с раннего утра весь день кошмарят население Грузии, вызывает недоумение у жителей Южной Осетии. 2004 года, когда пришедший к власти Михаил Саакашвили после нескольких лет затишья вдруг предпринял первую попытку вооруженного вторжения, южным осетинам фактически дали знать – мирной жизни больше не будет. Периодические перестрелки и провокации, теракты на территории Южной Осетии – все это прямо указывало на то, что грузинское руководство рано или поздно предпримет попытку военного реванша. И разработанный Россией план по противодействию – это абсолютно логичная реакция Москвы на приход Грузии к власти авантюристов, которые способны были в любой момент взорвать ситуацию, считает бывший сотрудник силовых структур Олег.
То, что у России был план отражения грузинской агрессии, это нормально, естественно. Так как мы находились в военном положении и ожидали нападения со стороны Грузии, поэтому Россия должна была и обязана была спланировать операцию по защите граждан Южной Осетии. Потому что больше половины граждан являются гражданами Российской Федерации, которые проживают в Южной Осетии.
Именно после 2004 года в Южной Осетии стало вновь формироваться и так называемое ополчение, за которое Путину тоже досталось от грузинских средств массовой информации. Алан рассказывает, что в то время в ополчении записывался фактически каждый способный держать в руках оружие мужчина. В ситуации, когда шла перманентная необъявленная война, военная подготовка была оправдана. Именно она помогла избежать значительного количества жертв среди мирного населения.
Если бы тогда еще не готовились, то в 8-м трупов было бы гораздо больше. То, что нас Россия готовила, извини, американцы не согласились нас готовить. Они грузин готовили. Начнем с того, что еще с 90-х годов мы достаточно напряженные. То, что после 2005 года, наконец-то, когда появились адекватно мыслящие люди, что оборона нужна, и начали приезжать инструктора и учить ребят, как воевать, это нужно, это и сейчас нужно.
Планы, определяющие стратегию и тактику вооруженных сил на случай войны, это повсеместная практика. Любая страна стремится разработать превентивные меры по нейтрализации возможного противника. Очевидно, что если бы Россия не отрабатывала отрабатывала модель отражения нападений Грузии на Южную Осетию, то тогда бы граждане России, в том числе и те, кто проживает на территории Южной Осетии, могли бы обвинить российских руководителей в преступной халатности. А так, последние заявления Путина очередной раз убедили угостинских граждан, что об их безопасности ответственные люди в Кремле думали задолго до наступления страхового случая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как мы уже говорили, сегодня МИД Грузии сделал заявление по поводу вчерашних признаний президента России Владимира Путина. В документе грузинского МИДа, в частности, говорится, это заявление противоречит прежним заявлениям руководства России о том, что действия 2008 года были сделаны в ответ на агрессию со стороны Грузии. Оно также подчеркивает преднамеренный характер действий со стороны Российской Федерации и полное игнорирование России международного права. МИД Грузии также призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью вывода ее вооруженных сил из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. И сейчас у нас на линии прямой связи из Москвы военный обозреватель Александр Гольц. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот заявление Путина о том, что российский генштаб разработал план войны против Грузии в конце 2006-го, начале 2007 года, и что в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинского ополчения и мобилизация техники. По-вашему, о чем оно свидетельствует? Не о прямом ли нарушении Дагомысского соглашения, которое действовало еще в то время, и Россия была в числе тех государств, которые признавали территориальную целостность Грузии? Ведь других российских военных специалистов, кроме миротворцев Южной Осетии, в то время не было. И получается, что боевой подготовкой местных ополченцев занимались именно они?
Значит, надо разделить две истории. Первое – это подготовка плана отражения того, что в Москве называют грузинской агрессией. Плох тот генеральный штаб, который не готовит планы на все случаи, которые только возможны. Я твердо уверен, что и в российском генеральном штабе, и в генеральных штабах, и в комитете начальников штабов США есть план по ведению боевых действий в Австралии. Это абсолютно легитимная и ясная вещь. Другой вопрос, что Владимир Владимирович Путин признал, что российские инструкторы готовили ополчение в Южной Осетии. И вот это действительно серьезное нарушение международного права. Потому что на тот момент, насколько я понимаю, Россия признавала территориальную целостность Грузии и признавала грузинский суверенитет над Южной Осетией. По крайней мере, формально. И из этого заявления следует, что Россия готовила вооруженные формирования или участвовала в подготовке вооруженных формирований на территории суверенного иностранного государства. Это, конечно же, нарушение международного права.
Ну, как же будет спрашиваться это с Россией? Или, собственно говоря, ей все равно?
Ну, в настоящее время Москва, а точнее Владимир Владимирович Путин, действует так, что действует, как будто заявляют некий вызов международному сообществу. Ну, попробуйте. Ну, что вы со мной сделаете? Ну, предъявите претензии, а я в ответ скажу, что президент Обама разрешил своим спецслужбам помогать сирийскому сопротивлению. И чем это отличается от моих действий в Грузии в 2006 году? И так далее, и тому подобное. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Вот.
А сможет ли Грузия подготовить иск на основании этого против России?
Иск куда?
Ну, в международные инстанции, например.
Ну, какие? Нет таких инстанций в мире. В Совет Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. Простите, но это немножко из то, что вы говорите, из разговора по Паниковского с Остапом Бендером. Ну, жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ. По-моему, Владимир Владимирович Путин довольно цинично это однажды повторил.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Москвы был военный обозреватель Александр Гольц. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии Кэти Батюришвили. И наступило время региональных новостей. С ними, как обычно, из пражской студии Любовь Баматова.
МИД Грузии призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью вывода ее вооруженных сил из Абхазии и Южной Осетии, утверждая, что последнее заявление российского президента свидетельствует о полном игнорировании международного права со стороны руководства России. Владимир Путин накануне заявил журналистам, что Россия задолго до конфликта в Южной Осетии подготовила спецплан, в соответствии с которым и действовала в августе 2008 года, в том числе в рамках этого плана заранее проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев. На фоне этого заявления президента Путина призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Россию с тем, чтобы она вывела свои оккупационные силы из Грузии и уважала суверенитет и территориальную целостность страны, говорится в заявлении грузинского МИДа. Заявление подтверждает, что действия России в августе 2008 года, направленные против суверенного государства, были запланированы, отмечает МИД, одновременно напоминая о сделанном в ноябре 2011 года заявлении Дмитрия Медведева, что военное вмешательство было направлено против членства Грузии в НАТО. Новым пресс-спикером правящей партии в предвыборный период будет депутат парламента, заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Чиора Тактакишвили. По информации новости Грузии, в ее обязанности будет входить предоставление СМИ и общественности все заявления, которые будут актуальны в предвыборный период. На сегодняшнем брифинге также состоялась презентация нового сайта правящей партии, с помощью которого можно будет получить полную информацию о деятельности политической организации. Оппозиционная партия экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе «Демократическое движение «Единая Грузия» не примет участия в парламентских выборах 1 октября 2012 года, передает новости Грузии. Это решение ни в коем случае не предусматривает бойкот выборов, тем более прекращение борьбы со стороны нашей организации, говорится в распространенном заявлении. По словам Бурджанадзе, партия на этом этапе отказывается от своих политических амбиций, чтобы не мешать друг другу на оппозиционном фланге и не отнимать голоса избирателей. Государственная служба аудита Грузии потребовала от грузинского миллиардера, лидера политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили и экс-футболиста, члена коалиции Кахи Каладзе, вернуть ранее снятые средства на свои счета. В течение 2012 года лица, заявившие о политических и избирательных целях Бедзина Иванишвили и Кахи Каладзе, со своих банковских счетов без указания назначения сняли наличными солидные суммы. В частности, Бедзина Иванишвили снял около 5,5 миллионов лари, около 3,4 миллиона долларов, а Кахи Каладзе около 3,4 миллиона лари, это около 2 миллионов долларов, указывает служба аудита. При этом, согласно информации службы, Бедзина Иванишвили и Кахи Каладзе без всяческих обоснований отказались указать, куда они потратили наличные средства в ответ на требования государственной службы аудита.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вчера поздно вечером часть заключенных 11-го исправительного учреждения для несовершеннолетних устроила в тюрьме погром. Информацию об этом распространило Министерство по исполнению наказания, пробации и юридической помощи. В результате большинство заключенных были перевезены в другие тюрьмы, в которых срок отбывают взрослые. По информации народного защитника, причиной агрессивных действий заключенных стали введенные ограничения и неподобающие обхождения. Об этом говорят сами заключенные. Тему продолжит Нона Суварян.
Несмотря на то, что погром произошел прошлой ночью, многие родители подростков еще сегодня в полдень ничего об этом не знали.
Мне только что позвонил близкий, сказал, что произошел какой-то инцидент. С работы сразу пришла сюда, ничего не знаю.
Рассказала мать одного из подростков о том, что ее сын больше не находится в овчарском спецучреждении, она узнала сегодня днем, прочитав в небольшой комнатке списки этапированных заключенных. 107 человек переведено в 16-е и 17-е учреждения. В 11-м администрация решила оставить лишь 15 несовершеннолетних узника. Первая информация сегодня утром поступила из Министерства по исполнению наказания пробации юридической помощи. Согласно заявлению ведомства, несовершеннолетние инспирировали грубое нарушение распорядка дня. Для того, чтобы инцидент не повторился, подростков распределили по разным тюрьмам. Против нескольких несовершеннолетних заключенных уже возбуждено уголовное дело. Как заявил народный защитник Георгий Тугуша, об инциденте его сотрудники узнали с опозданием, но в 2 часа ночи они уже были на месте. Они побеседовали с оставшимися заключенными, а затем опросили перевезенных в другие тюрьмы подростков. Выдвигаемые подростками требования Тугуши назвал справедливыми, но форму их протеста не одобрил.
Речь идет об ограничениях, которых раньше не было. Подростки говорили о том, что когда их близкие приходят в учреждение, их грубо обыскивают. Речь шла о связанных с посылками ограничениях. А несколько несовершеннолетних заключенных говорили о том, что отношение администрации к ним в течение последнего периода стало грубым.
Как говорит Тугуша, несмотря на то, что в инциденте участвовало большое число подростков, вмешательство спецназа не потребовалось. По словам заключенных, они успокоились сами. Народный защитник также отметил, что довольно серьезно поврежден интерьер здания. Заключенные подожгли матрасы, разбили стекла. Пострадавших нет. Для их родителей протест в столь агрессивной форме оказался неожиданным. Более того, их огорчил тот факт, что несовершеннолетних перевезли в места заключения для совершеннолетних, говорит мать одного из заключенных.
Я каждую неделю встречалась с сыном. Ребенок ни на что не жаловался, был в хороших условиях. Это было видно по нему.
Представитель НПО «Центр психосоциальной медицинской реабилитации жертв пыток», детский психотерапевт Майя Церамо, часто посещала это учреждение. Она принимает участие в реформах, проводимых в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних. Церамо считает, что происходит гуманизация системы.
Конечно, то, что было внедрено за последние 2 года, направлено на защиту прав детей. Очень странно, что на этом фоне произошло такое. Это учреждение наша организация посещает уже 6 лет, но я не могу припомнить ни одного факта грубого отношения к детям.
В то же время Хатуна Джапава, которая в течение 4 лет была директором учреждения для несовершеннолетних, говорит, что во время отбывания сроков заключения для несовершеннолетних важны не только хорошие условия. Джапава вспоминает, что под ее контролем было 250 заключенных, но погромов не было, хотя условия были гораздо хуже нынешних.
Протест в первую очередь вызывает оскорбительное отношение к заключенному. Не знаю, что послужило причиной этого инцидента. Думаю, причины нужно искать в отношении к заключенным, насколько законно к ним отношение персонала. Уверена, в этом случае заключенные почувствовали себя оскорбленными.
Когда вернут 107 заключенных в 11-й спецучреждение, учреждение для несовершеннолетних пока неизвестно, но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
А теперь к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. Там началась пора вступительных экзаменов. Среднее специальное учебное заведение и госуниверситет ждут наплыва абитуриентов, так как выпускников школ в этом году было намного больше, чем в прошлом, рассказывает Марьяна Котова.
Для абитуриентов в Абхазии дни жаркие не столько из-за погоды, сколько из-за накала страстей в аудиториях, где проходят экзамены. Большого конкурса, да и вообще конкурса как такового нет почти ни на одном из факультетов АГУ. А в среднеспециальных учебных заведениях наблюдается даже дефицит желающих освоить ту или иную профессию. Однако это нисколько не успокаивает вчерашних школьников, и они переживают и боятся строгих экзаменаторов, говорит абитуриентка Рад Харчилава.
Ну, я очень давно мечтала стать медсестрой и хочу помогать людям. Также хочу, чтобы они были все здоровы. И поэтому я выбрала эту профессию, поступаю в этот колледж. Сегодня у меня был экзамен, я его сдала на отлично.
2012 человек выпустили абхазские школы в этом году. Это примерно на 400 выпускников больше, чем в прошлом. Преподаватели отмечают, что именно из-за этого увеличилось число абитуриентов, хотя подготовка их чуть хуже. Заведующая кафедрой абхазского языка и литературы АГУ Диана Аджинджал отмечает, что особенно плохо ребята сдают абхазский язык. Рассказывает Диана Аджинджал.
Динамика по сравнению вот с прошлым годом, честно сказать, в этом году более слабые дети. Мы диктанты, если бы как положено прочитали бы и как положено бы исправили, конечно, немало бы двоек было бы.
А декан экономического факультета Госуниверситета Беслан Баратели недоволен тем, как его абитуриенты сдали математику.
Мне показалось, в этом году с математикой было немножко хуже, поскольку по результатам вступительного экзамена на экономический факультет по дисциплине математика у нас нет ни одной пятерки. Хотя среди абитуриентов есть несколько абитуриентов, которые закончили школу с золотой медалью.
18 человек, слушатели подготовительных курсов Сухумского открытого института, станут студентами АГУ на отделении менеджмент. Их зачислят по результатам собеседования. Проректор Виктор Маландия не связывает увеличение количества желающих поступить в АГУ с тем, что САИ больше не принимает студентов. Но также акцентирует внимание на низком уровне среднего образования нынешнего поколения выпускников. Именно из-за этого в АГУ увеличили долю вольнослушателей, тогда как в прошлые годы это была не слишком популярная практика, говорит проректор Виктор Маландзе.
В этом году мы используем такой прием, как прием в качестве вольнослушателей. В течение первого семестра он проявляет себя, реализует себя, и те, кто действительно освоят необходимый минимум, они становятся полноценными студентами.
Есть специальности, которые студенты почему-то обходят стороной. География, биология, химия чуть ли не самые непопулярные отделения АГУ. Хотя специалисты в этих областях весьма востребованы и не только в школах. Говорит декан биологии-географического факультета АГУ Марина Гогуа.
Они востребованы не только в качестве учителей в школе, но и в научно-исследовательской сфере. Конечно же, что касается экологической тематики, то эти специалисты очень нужны в нашей республике.
Но, по словам Марины Гогуа, сильные студенты в этом году будут учиться на биохимическом. А в медколледже совсем не популярно лабораторное дело. Набор в этот сектор продлен, хотя абитуриентов в этом году в колледже как никогда много. Говорит методист колледжа Нелли Габилая.
В этом году намного лучше подготовленные учащиеся и больше их.
Всем желающим учиться рады в Абхазском многоотраслевом колледже. Сюда принимают всех. По словам его преподавателей, большинство поваров в сухумских ресторанах – их выпускники. Говорит мастер производственного обучения Лилия Ибрагимова.
Повар со знаниями абхазской и европейской кухни, повар-кондитер, экономика и бухучет. Вот это основные, куда больше всего идут. А так у нас есть налоги, налогообложения, группа банковское дело. Но мы хотим всегда открыть еще какие-то рабочие специальности, но, к сожалению, занятость мала. Один год, правда, мы выпустили электриков, ну а так желающих не бывает.
Те, кто не успел подать заявление на поступление в учебное заведение или до сих пор не определился с будущей специальностью, не опоздали совсем. Большинство колледжей готовы принять учащихся и с радостью будут работать со всеми, кто готов учиться. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Рунете появилось 1,5 сообщений интернет-изданий разных стран о результатах опроса, проведенного российским Левада-центром в конце июля и явно приуроченного к очередной годовщине августовской 2008 года войны и признания России независимости де-факто республик Южная Осетия и Абхазия. Размышления по этому поводу нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
В опросе участвовали 1600 человек, живущих в 45 регионах Российской Федерации. Менее половины их уверены, что Абхазия и Южная Осетия должны быть независимыми государствами. 41 и 43% соответственно. Хотя год назад так думали 53%. За прошедший год значительно возросло количество россиян, выступающих за вхождение Абхазии и Южной Осетии в состав России с 25 до 34 и с 23 до 35% соответственно. По-прежнему в меньшинстве те, кто видит эти страны в составе Грузии. Прежде всего, разумеется, надо учесть, что среди сотен людей, отвечавших на вопросы, немало тех, кто имеет достаточно приблизительное представление о предмете разговора. Свидетельством тому может, в частности, служить и такой штрих. Южную Осетию видят независимой на 2% больше опрошенных, чем Абхазию, хотя в первой это вопрос дискутируемый. Поскольку, естественно, стремление разделенного осетинского народа к воссоединению, а во второй, то есть в Абхазии, он даже не обсуждается. Впрочем, опрошенные говорили о своем желании. Когда же я пытаюсь представить себе среднестатистического опрошенного, то вспоминаю красноречивый эпизод, свидетелем которого стал несколько лет назад в зале заседания Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. Кажется, это было вскоре после признания Абхазии Россией. Итак, небольшой уютный зал, рассчитанный на 50-60 человек, заполненный весьма благожелательно настроенными активистами профсоюзов, снимает выступлению весьма благожелательно настроенного к аудитории гостя из России, одного из руководителей профсоюзов Волгоградской области. И вот среди рассуждений о важности налаживания сотрудничества профсоюзов двух стран у него прозвучало примерно следующее. «Мы, мол, понимаем, как вы хотите в состав России. Поверьте, мы тоже за». Человек говорил очень искренне и был искренне обескуражен и смущен, услышав после этого громкий ропот недоумения, прокатившийся по залу. «Я, наверное, что-то не то сказал», — забеспокоился он. «Нет-нет, ничего», — прозвучали из зала ободряющие гости реплики. «Не исключаю, что и от кое-кого даже из тех, кто только что отреагировал ропотом». Безусловно, в России есть неоимперские силы. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать по телевизору таких, как Владимир Жириновский, Александр Проханов. Но большинство респондентов, выступающих за присоединение Абхазии, это, уверен, простодушные люди, которые, поговори с ними обстоятельно, обязательно скажут: «А я думал, что вы сами хотите». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Ушел из жизни выдающийся российский театральный режиссер Петр Наумович Фоменко. Он поставил более 60 спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси и других городов. Многие из его спектаклей удостаивались высоких наград. В конце 60-х годов прошлого века Петр Фоменко работал в Тбилисском театре имени Грибоедова. В этом коллективе хорошо помнят постановки российского режиссера. О Петре Фоменко говорит художественный руководитель Тбилисского государственного академического театра имени Грибоедова Автандил Варсимашвили. С ним побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Петр Николаевич был величайшим режиссером. Он был величайшим гражданином. Я его очень хорошо знал и сейчас скорблю. Ушел от нас такой великий человек. Режиссер, который делал нам всем режиссерам планку, высочайшую планку, которую мы все хотели бы достигнуть. Я хочу сказать слова соболезнования всему театру, мировому театру, потому что это была фигура мирового значения.
В свое время Петр Фоменко был вынужден уехать из Москвы именно в Тбилиси, где работал в вашем театре 2 года. Оставил ли он свой след в театре имени Грибоедова?
Естественно, такой человек не мог не оставить своего следа. Что еще до сих пор в театре? Есть актеры, которые работали с Петром Наумовичем. Они вспоминают о нем с такой теплотой. Вот так хотелось бы жить, чтобы о тебе так вспоминали бы. Как я познакомился с Петром Наумовичем, в Москве была конференция режиссеров, и когда объявили, что я художественный руководитель театра Грибоедова, я встал, поклонился, сел, и вдруг меня кто-то обнял сзади. Я повернулся, это был Фоменко. Он обнял меня, мы не были знакомы. Сказал, что вы ведь из моего родного театра. И вот все начали дружить.
А понимал ли этот вот великий режиссер Грузию, Кавказ? Это ведь сейчас вот проблема для многих представителей российской интеллигенции. Кавказа не знают и не понимают.
Фоменко, я думаю, что так же, как и все настоящие русские интеллигенты, воспринимал Кавказ однозначно позитивно, однозначно хорошо, знал культуру Кавказа, он знал историю Кавказа, он знал, в чем ценность Кавказа и для России, и для мировой культуры. Он очень любил Грузию, очень. И он мне сам говорил много раз, что это, может быть, берегло и одни счастливое время, когда вот он работал в Тбилиси, в театре Грибоедова. Он поставил не всего лишь несколько спектаклей, но он очень долго всегда вспоминал о Тбилиси, о Грибоедовском театре, об актерах, и мне передавал много поклонов. Он очень любил Грузию, очень любил Тбилиси. И я думаю, что он хотел все время потом приехать и ставить. Мы с ним говорили неоднократно на эту тему, но вот со временем у него все никак не получалось, и, к сожалению, он так и не поставил больше спектакль.
Примечательно, что Фоменко был вынужден уехать из Москвы в Тбилиси, спасаясь от критиков. Вот это такая вот, получается, традиция. Гонимые русские интеллигенты убегают в Грузию.
Ну, это традиция. Это начинается из Пушкина, с Лермонтова, с Толстого, Есенина. Многих можно перечислить. С Мандельштама. Я думаю, что все большие русские поэты, писатели, они ехали сюда с радостью, потому что здесь встречали они взаимопонимание. Здесь они встречали ту свободу, о котором они мечтали у себя. И они вдыхали этот воздух свободы глубоко на всю жизнь, в том числе и Фоменко.
С руководителем Тбилисского театра имени Грибоедова Автандилом Варсимашвили беседовал Олег Кусов. Ну и наша традиционная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Американские правозащитники обнародовали программный документ, в котором содержатся наказы будущему президенту, рассказывает Евгений Аронов.
Под документом стоят 23 подписи, в том числе автора этой инициативы, правозащитной организации Freedom House. Никогда прежде американское правозащитное сообщество не вмешивалось столь открыто в предвыборную президентскую кампанию. Кандидатам предлагается уделять больше внимания защите прав человека в мире и в США в своих дебатах и в общении с избирателями. Среди 10 наиболее приоритетных задач, сформулированных в документе, предупреждение геноцида, противодействие криминализации правозащитной деятельности, соблюдение правовых норм в мероприятиях по борьбе с терроризмом. Авторы также призывают частный бизнес не сотрудничать с иностранными государствами в ограничении свободы интернета. Говоря о правах человека, мы имеем в виду универсальные ценности, созвучные американским идеалам. На наш взгляд, Соединенные Штаты могут их утверждать, не жертвуя долгосрочными стратегическими интересами страны, говорит первый вице-президент Freedom House Даниэль Каллингерт. 10 проблем были отобраны, исходя из двух критериев: насколько серьезна угроза миру и стабильности, которую они несут, и насколько способны США повлиять на их устранение. При этом мы хотим, чтобы Вашингтон, защищая эти ценности, действовал в первую очередь через международные организации. Как заметил Каллингерт, возвращение США в Совет ООН по правам человека позволило, в частности, предотвратить одобрение внесенной мусульманскими странами резолюции, приравнивающей любую критику религии к богохульству. Что касается России, то самое прямое отношение к ней имеет две рекомендации, сказал вице-президент Freedom House. Во-первых, давать отпор наступлению на права человека со стороны властей, выразившемуся во фразе Путина, которая была включена в наш документ. Вышли на протесты, не имея права, получите по башке дубинкой. Второе – это призыв к администрации соизмерять военно-политическое и экономическое сотрудничество США с иностранными государствами с масштабами допускаемых ими нарушений прав человека. По словам Даниэля Каллингерта, отсутствие среди рекомендаций всякого упоминания военной силы как средства защиты прав человека проистекает не из универсального пацифизма авторов документа, а из их желания выработать рекомендации, которые разделяют все ведущие правозащитные организации в Соединенных Штатах.
Рассказывал Евгений Аронов.
Рубрика «Панорама».
Важную роль в проведении лондонских Олимпийских игр играет знаменитый стадион Уэмбли, где, в частности, пройдут финалы первенства Олимпиады по футболу, как среди мужских, так и среди женских команд. Рассказывает Наталья Голицына.
Бразильский форвард Пеле сказал: «Уэмбли – это кафедральный собор футбола, это его столица, это сердце футбола. Нынешний Уэмбли в Англии иногда называют «Новый Уэмбли». Стадион получил свое название от северо-западного района британской столицы, где расположен. Он был построен в 2007 году на месте снесенного в 2003 году старого стадиона Уэмбли, возведенного в 1923 году. Официально старый стадион назывался «Имперским». Англичане считают новый Уэмбли законным преемником старого. Новый Уэмбли построен по последнему слову строительной техники и спортивной технологии и рассчитан на 90 тысяч зрителей. Это второй по величине европейский стадион. Он уступает только барселонскому Камп Ноу, вмещающему на 9 тысяч зрителей больше. Однако, если учитывать и стоячие места, то Уэмбли вместит 105 тысяч человек, что превышает вместимость испанского стадиона. Уэмбли второй раз в своей истории принимает Олимпийские игры. Первый раз это случилось в 1948 году. Спустя 64 года олимпийский футбол возвратился на Уэмбли. Уэмбли знаменит и другими памятными футбольными событиями. На нем состоялось 5 финальных игр первенства Европы, а также финал первенства мира 1966 года, единственного выигранного английской сборной. Ну и, конечно, ежегодно на Уэмбли проходят финалы первенства Англии. О том, что ожидает болельщиков, рассказывает директор по маркетингу Джонатан Хилл.
Стадион Уэмбли обладает всеми возможностями, чтобы принять 90 тысяч зрителей. Однако он так устроен, что гораздо большее число людей может прекрасно видеть все происходящее на поле. Это очень сложное и очень универсальное сооружение. Его персонал насчитывает 1500 человек. У стадиона 7 уровней. Пожалуй, его можно сравнить с терминалом большого международного аэропорта. Как и аэропорт, это самодостаточное и автономное во всех отношениях сооружение. Прибывающих на стадион болельщиков встречает огромное количество мест для отдыха и развлечений, ресторанов, кафе, магазинов, кинозалов, сувенирных киосков. И хотя главные события, происходящие на стадионе, это футбольные игры, минимум 6 раз в году мы устраиваем большие музыкальные концерты. Ну и, конечно, на Уэмбли есть все необходимые условия для превращения в легкоатлетический стадион.
Говорил директор по маркетингу стадиона Уэмбли Джонатан Хилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Над рубрикой «Панорама» работал Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в продолжение спортивной тематики последний материал нашей программы. Своими удачными результатами на Лондонской Олимпиаде обратили на себя внимание спортсмены, выходцы из Кавказских республик. Только в составе российской олимпийской команды они на сегодняшний день завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Эксперты предполагают, что в оставшиеся дни кавказские спортсмены принесут еще не одну олимпийскую медаль своим командам. Так считает и московский спортивный обозреватель Георгий Саралидзе.
Те виды спорта, которыми занимаются представители Кавказа, они глубоко традиционны и национальны. Да, все победы в основном это единоборство. Единоборства всегда были очень популярны на Кавказе. Там культ борьбы. Это касается, кстати, и Северного Кавказа, и Закавказья, таких традиционных видов спорта олимпийскими. Да, там греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо. Так и не олимпийская, как там микс-файт, там бои без правил и так далее. Вот если посмотреть сейчас количество людей с Кавказа, которые занимаются этими видами спорта, то можно там увидеть, что иногда в некоторых клубах бойцовских, которые расположены, допустим, в Санкт-Петербурге или в Москве, более половины это представители и выходцы с Кавказа. Поэтому мне кажется, что вот то, что на этой Олимпиаде столько побед кавказцев именно в единоборствах, а еще впереди у нас вольная борьба, где тоже будут представители, и в боксе еще тоже себя проявят. То есть это те медали, которые завоевали, я уверен просто, что это еще не конец. Мне кажется, что это как раз то, что вот в этих странах, республиках Северного Кавказа сумели наложить традиционную тягу к этим видам спорта, с тренировочным процессом, с каким-то культом этих видов спорта. Я присутствовал на чемпионате мира по дзюдо, который проходил в Грузии, в Тбилиси. Это переполненные залы, это лучшее время на телевидении, это первые заголовки во всех новостях, в газетах, даже если они не спортивные. То же самое любого уровня турнира, допустим, по борьбе в Грозном или в Махачкале. Полные залы. Настоящие герои, победители, чемпионы Европы, мира, тем более Олимпийских игр. Поэтому меня удивляет как раз то, что многие вдруг открыли для себя то, что кавказцы оказываются так успешны в этих видах спорта. Если вспомнить Пекинскую Олимпиаду 4 года назад, ведь тоже первые золотые медали там принесли борцы и тоже выходцы с Кавказа. И я думаю, что там по тем темпам, каким развиваются вот эти виды спорта, единоборства, кавказцев будет все больше и больше в них. Но сейчас, когда вот в Новой России уже с 91-го года ни одной золотой медали не было в дзюдо, и, пожалуйста, сейчас прекрасные борцы, дзюдоисты выросли уже на Кавказе.
Из Москвы был спортивный обозреватель Георгий Саралидзе. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.